От ошибок личного вкуса нет гарантии. Но есть верное и неверное направление воли, восприятия и вкуса в искусстве. Неверно искать и хотеть от искусства наслаждения. Неверно воспринимать произведения искусства лишь постольку, поскольку они мне нравятся. Неверно принимать свой личный душевный уклад во всей его ограниченности и, может быть, художественной невоспитанности за мерило хорошего в поэзии, музыке, живописи, скульптуре, архитектуре и танце. В искусстве существенно не наслаждение приятным, а верное восприятие художественной медитации. И тот, кто пережил такое восприятие, тот поймет, что царь Эдип Софокла, Отелло Шекспира, патетическая соната Бетховена си-бемоль, соната Шопена би-бемоль, мрамор Микеланджело Давид, роман Достоевского «Бесы» не сулят никакого наслаждения, приятным, несмотря на то, что принадлежат к художественно значительнейшим произведениям человеческого искусства. Надо приучить себя к тому, чтобы видеть значительное и великое в искусстве сквозь всякое не нравится и вопреки ему. Правильно и мудро представлять большим и бесспорным художникам, классикам, свою душу, чтобы они воспитали, углубили и облагородили ее вкус. Воспринимая произведение искусства, не надо прислушиваться к себе, к своим душевным состояниям, настроениям и приятностям, требуя отдыха, развлечений, занятости или удовольствия. Так живет толпа. Она требует игрищ и зрелищ, чтобы потешаться, хохотать или рычать. Истинное искусство зовет к иному. Оно требует духовной сосредоточенности, духовных усилий, очищения, углубления. И обещает за это прозрение, мудрость и радость. Надо забывать о себе в художественном созерцании. Не только о своих повседневных делах и настроениях, но и о своем так называемом мировоззрении. Чем самозабвеннее душа отдается восприятию искусства, тем шире и глубже раскрывается навстречу ему ее пространство. Чем доверчивее душа идет навстречу художнику, тем более она может получить от него. И при всем том никогда не следует доверять окончательно ни своему первому, ни даже второму впечатлению. Суждение настоящего художественного вкуса гораздо глубже, чем обывательское «понравилось». Это суждение родится из глубины души, ищущей совершенства и потерявшей себя в художественном восприятии. Надо утратить себя, чтобы найти художественный предмет, а это дается иногда не сразу и нелегко. Итак, разрешение основного вопроса состоит не в том, чтобы произведение искусства нравилось, независимо от того, хорошо оно или плохо на самом деле. Из этого возникает только безответственная притязательность, вкус толпы, равносильный почти всегда безвкусию, мода в искусстве и в последнем итоге пошлость. Но разрешение вопроса не состоит и в том, чтобы люди в холодном, безразличном анализе доказывали друг другу, что такое-то произведение искусства создано согласно всем законам красоты, а такое-то нет. Мало того, чтобы создание было хорошо, надо, чтобы его художественное содержание проникло в самую глубину души, в человеческое чувствилище, к месторождению сокровенных и священных помыслов, туда, куда нисходит откровение и откуда исходит блаженство. Только тогда созерцающий поймет, что имел в виду Пушкин, когда писал: по прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы красотам и пред созданиями искусств и вдохновения, безмолвно утопать в восторгах утомления. Вот счастье, вот права. Из шестого Пиндемонте. Только тогда он поймет то дивное, незабываемое по радостности свое чувство, будто всю свою жизнь ждал и жаждал именно этой мелодии, именно этой элегии, этой картины. Будто я сам все хотел создать их и только не умел. Только тогда он поймет, почему нельзя останавливаться на личном «нравится», а надо идти дальше, уходя в созерцание главного, входя в содержание художественно закрепленной медитации, постигая ее органическую связь с формой и обретая таким образом то объективное совершенство, которое уже не зависит от моего одобрения или неодобрения и не нуждается в нем, перед которым я сам оказываюсь осчастливленным учеником, а не тщеславным критиканом или резонирующим снобом. Этот ответственный глубокий подход наш к искусству важен не только для нас, зрителей и слушателей, но и для них, творящих художников. Мы не должны и не смеем требовать от них ни приспособления к нашим дурным и случайным вкусам, ни лести, ни заигрывания. Художник должен творить свободно, отнюдь не бессовестно, не безответственно, не произвольно, но по свободному вдохновению, без оглядки на толпу, без заботы о ее модах, вкусах, вожделениях и претензиях. Углубляясь в свою художественную медитацию, вынашивая свою главную, сказуемую тайну, находя для нее верные образы, звуки, линии, краски и слова, он не должен коситься на нас, на наши возможные рукоплескания или развязные свистки, ибо он нам дарует, он нас учит, не уча. Он нас ведет, не заставляя, он нам открывает, не навязывая. А мы не должны стоять вокруг него требовательной чернью, бронить его или плевать на алтарь, где горит его огонь. Он должен быть уверен в нас, то есть в том, что у нас есть воля и способность предметно и глубинно внять его художественной медитации. Что мы не суетимся, не обывательствуем и не завистничаем вокруг его созданий, что с нашей стороны его не ждет ни суд глупца, ни смех толпы холодной. И при всем том он должен помнить, что созданное им художественное создание воспитывает вкус толпы и возносит душу человека. Вкус же толпы снижает и опошляет художественное творчество. Так осмысливается завет Пушкина, обращенный к поэту. Поэт, не дорожи любовью народной. Восторженных похвал пройдет минутный шум. Услышишь суд глупца и смех толпы холодный, но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Ты царь, живи один, дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум. Усовершенствуя плоды любимых дум, не требуя наград за подвиг благородный. Они в самом себе, ты сам свой высший суд. Всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен? Так пускай толпа его бронит и плюнет на алтарь, где твой огонь горит, и в детской резвости колеблет твой треножник. Вот гениально высказанный, великий и непоколебимый канон художественного творчества. Поэт есть сразу и молящийся, и жрец, и служитель, и царь, и подсудимый, и судья. Его творчество есть ответственное служение, и это служение есть священная жертва, жертва зовущему его Богу. Поэту присуща величайшая царственная свобода, независимость от толпы и ее глупцов, и в то же время величайшее строго взыскательное отношение к себе. Его творчество вдохновенно, но это вдохновение срастается с волею к совершенству и испарением свободного ума. Именно так он вынашивает плоды любимых дум. И в этом вынашивании его труд, его благородный подвиг. Этот труд подлежит его собственному строжайшему суду, и, произнося этот суд, поэт чувствует себя предстоящим Богу и ответственным только перед Ним. В этом первооснова всякого художества. И может ли, смеет ли художник творить иначе? Как найдет он верные образы для своей главной сказуемой тайны? Как подберет он верную земную материю, ткань из линий, звуков, слов или масс для закрепления увиденных им образов, если его творческое внимание не будет сразу свободно, предметно и ответственно? Если он не будет свободен, как сможет он верно внять таинственным зовом из глубины? Ведь жизнь шумит, как вихрь ломит бор, как ропот струй, так шепчет сердце голос. Граф Алексей Толстой. Из стихотворения «Есть много звуков в сердце глубине». 1859 год. Если он не будет предметен, откуда будет он черпать свое главное сказуемое? Как найдет он художественную связность и необходимость, художественное единство в своем создании? Если он не будет творить ответственно, чем сдержит он произвол и субъективизм, и вседозволенность, этот триединый соблазн всякого искусства? Художник призван вести. Он никого не поведет, если он, забыв о своем настоящем призвании, сам побежит за толпой. Где-то в глубине своего сердца, может быть, в самом начале своего творчества, он должен дать трепетную клятву служить Богу, а не человеком, идти за художественным предметом, а не за успехом, осуществлять художественный закон, а не угодничать перед людьми и не раболепствовать перед диктаторами, не гоняться за площадной модой. Только тогда он сумеет благоухающими устами поэзии навевать на души то, чего не внесешь в них никакими законами и никакой властью. Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями. Об Одиссее заключительные слова. Но если к такому созерцанию и постижению призваны и сам художник, и внемлющая ему душа, то такая же духовная свобода, предметность и ответственность, такая же совестная сосредоточенность на строгой тайне искусства и на сокровеннейшей небесной музыке этой тайны является основным законом для художественного критика. Гоголь. Критик призван быть нелюбезным льстецом, непридирчивым ругателем и не эмоциональным болтуном, несущимся за своими или еще хуже, за чужими впечатлениями. Он призван видеть вместе с артистом предметную тайну, которую тот изображает. Но этого мало, он должен видеть и самую творящую душу артиста, его дар, его творческий путь, его срывы и взлеты. Он должен помогать художнику, оберегать его свободу от толпы и поддерживать его своими указаниями. И, наконец, он должен помогать зрителю и слушателю, истолковывать им художника и воспитывать их к серьезному и чистому восприятию искусства. Для этого критик должен быть независим и честен. Свобода. Предметно прозорлив и ответственен. Он обязан не декретировать свои суждения, а доводить их до последней глубины предмета и, исходя из нее, обосновывать и доказывать. Он должен быть прежде всего свободен от моды, от толпы, от личных пристрастий и от соблазнов знакомства. Он должен видеть не менее артиста-художника, но более рядового зрителя, показывать художнику душу зрителя и показывать зрителю дух художника. Его замыслы, его приемы, его исполнение, его достижения. Критик должен быть свободным мастером главного, но не в смысле творчества, ибо тогда он сам стал бы художником, а в смысле созерцания и его осмысливания. Ныне, когда достоинство искусства поколебалось в душах людей и померкло его призвание, когда искусство переживает великий кризис, мы должны спокойно и уверенно развернуть знамя этой классической, мировой и особенно русской художественной традиции. Мы должны бороться за ее заветы в творчестве, бороться за заветы в восприятии и в критике. И прежде всего, не полагаться на то, что талант все сделает сам, что он не нуждается ни в чем, ни в культивировании предметности, ни в ответственном труде, ни в блюдении законов. Ибо что есть сам по себе талант?